Малыш и Карлсон.
«Будь проклято это утро»,
— подумал Карлсон. День его сорокалетия не предвещал ничего хорошего. Жизнь словно издевалась над ним. Ни семьи, ни работы, ничего светлого и нежного. Только ржавый вентилятор за спиной. Толстый, неуклюжий электрик, неудачник, жизнь которого в этот день перевалила за середину. Почесав пузо, Карлсон подошел к окошку. Мегаполис, давно проснувшись, жил в своем бешено однообразном ритме. Карлсон ненавидел свой день рождения, особенно свое сорокалетие. Оно казалось ему совершенно пустой датой, которая делила его жизнь на две половинки. Одна половина светлой молодости осталась позади, вторая, умудренной старости, встречала его с распростертыми объятиями. В этот день Карлсону как никогда хотелось сотворить что-нибудь достойное, что-нибудь такое, о чем он мог с гордостью в сердце и трепетом в душе вспоминать дни седой старости. Единственным подарком Карлсону к дню его рождения было заветных пол-литра русского национального напитка. Он, недолго думая, почал бутылку. «За здравие именинника!» Торжественным голосом произнес Карлсон и от души приложился к бутылке. 40-градусная прожгла глотку и улеглась где-то в желудке. Воспоминания, словно по команде, сорвались с места и принялись штурмовать сознание нашего героя. Ему вспомнились те далекие годы, когда он был молод. Варенье, которое они с малышом на пару поглощали в огромных количествах. Все те далекие моменты, по-детски веселые и беззаботные, они высекали из души Карлсона крупные слезы. Смахнув слезу и сделав пару больших глотков, Карлсон решил позвонить малышу. Они не виделись целую кучу лет, и столько накопилось в душе, столько хотелось ему сказать, о стольком поведать. Карлсон снял трубку и набрал номер. После пары гудков трубку сняли.
«Малыш, привет, это я, Карлсон!»
«А привет, братик, как твои дела?»
«Да я так, бухаю потихоньку, сам-то как?»
«Весь в делах, работа, семья. Замучился, не могу я отдохнуть спокойно».
«Малыш, мне ж здесь, блядь, 40 стукнуло».
«Так приезжай ко мне, хули тупишь. Посидим на кухне, поболтаем, водку попьем».
«Ну, хорошо, через час буду».
Карлсон аккуратно положил трубку. Сердце бешено колотилось, готовое вот-вот выпрыгнуть из груди. Ладони неприятно вспотели. Он подошел к зеркалу, почесал небритый подбородок и злобно улыбнулся своему отражению.
«Да, дерьмовенько выгляжу», —
подумал Карлсон. И он повернулся, разглядывая заржавевший пропеллер. Карлсон никогда не умел летать. Это в сказке он летал. А в жизни он таскал на спине старый пропеллер, который он нашел на одной из многочисленных свалок мегаполиса. дороге к малышу Карлсон заглянул в один из супермаркетов за парой бутылок горячительного. Денег у него хватало только на один снаряд 40-градусный. Но Карлсон, не растерявшись, сунул вторую себе в штаны. Подойдя к кассе с довольной, уверенной в себе физиономией, продавщица, пробив бутылку, неуверенно покосилась Карлсону на штаны. Потом подняла глаза и спросила: «А что это у вас в штанах так выпирает?» Карлсон ухмыльнулся, отдал ей деньги и довольно зашагал прочь. Квартира малыша встретила Карлсона домашним теплом и уютом. Недолго думая, наши герои поспешили расположиться на кухне. Малыш быстренько соорудил скромную закусь, а Карлсон разлил по одной.
«Ну что, в этот замечательный день хочу поздравить тебя, дорогой Карлсон, с этой замечательной датой. Пожелать успехов, здоровья и чтобы твой пропеллер никогда не перестал вращаться».
После этих слов друзья залпом осушили стаканы. Водка постепенно завоевала сознание Карлсона. Речь становилась все более развязанной. Мысли, словно пчелы, засуетились в голове. Поначалу застолья разговор не клеился. После пятой рюмки, выпитой за родителей толстяка с ржавым пропеллером, разговор, сильно огрубев, плавно перетек на личности.
«Малыш, ну скажи мне, ведь твоя жизнь-то не особо и лучше, чем моя».
«Нет, ты тут совсем не прав. У меня перспективная работа, благополучная семья, а ты что, 40-летний электрик, которому жизнь-то вспомнить-то нечего?»
«Что жизнь моя дерьмо, понятно всем и вся. Ну ты-то чем отличаешься? Ну денег побольше, ну семья, ну разве ты более счастлив, чем я?»
Они выпили, не чокаясь. Карлсон вопросительно столикой бытовой злобы посмотрел на малыша. В кухню, скрипя паркетом, вошла собака малыша. Старый, вонючий, местами облезлый пудель. Она, описав по кухне круг почета, улеглась около ноги своего хозяина. Малыш закурил, разговор сильно раздражал его. Руки неприятно дрожали, глаза медленно, но верно наливались злобой. Тут малыша понесло. Он начал кричать прямо в лицо Карлсона.
«Да я более счастлив, нежели ты! Алкоголик! Неудачник! Тупорылый электрик! Ты силиконовый шмат сала! Ты думаешь, что умнее меня, да? Дерьмо! Тупорное дерьмо!»
Лицо Карлсона налилось, как спелое яблоко. По телу пошел мандраж. Волна ненависти плавно прокатилась по телу. Карлсон схватил нож, которым всего несколько минут назад малыш резал колбасу, и с размаху ударил его по лицу. Кровь струей брызгнула из раны. Малыш свалился на пол, схватившись за лицо. Он жалобно заскулил. Карлсон встал из-за стола и подошел к упавшему малышу. Второй удар пришелся в спину. Малыш выгнулся дугой и закричал. Пудель, забившись под стол, начал трогательно поскуливать. Карлсон бился в крови, глаза его бешено забегали, колени предательски подгибались, руки дрожали, на лбу выступали бусинки пота. Последний удар малышу пришелся прямо в горло. Издав нечеловеческий вопль, герой детской сказки покинул этот мир. Карлсон бешено оглянулся и отпил водки из горла. В душе словно что-то взорвалось. Ему казалось, что он помолодел лет на 20. Обалдевший от сотворенного, он полез под стол за пуделем. Собака, почуяв, что ее сейчас будет резать, еще глубже затиснулась под стол. С собакой Карлсон расправился достаточно быстро. Перед смертью пудель легонечко взвизгнув и пытался укусить Карлсона, но он легким движением руки вспорол горло ни в чем не повинному пуделю. Мир для Карлсона стал потихонечку разваливаться, как разбитое стекло. Может, лошадиная доза адреналина, впрыснутая в кровь в момент убийства. В глазах темнело, уши забило ватой, Карлсон, слегка шатаясь, отправился в ванную смывать следы преступления. Зайдя в ванную, он по привычке посмотрел на себя в зеркало. Отражение выглядело нереально. В волосах на голове Карлсона проглядывала седина. Умывшись и вытеревшись полотенцем, он решил отправиться на кухню и запить содеянное остатками водки. Усевшись за стол и налив себе полный стакан, Карлсон принялся рассматривать поле боя. Пол был залит кровью, тело малыша, застывшее в неестественной позе. Труп пуделя, похожий на меховую тряпку, мешался под ногами. Допив водку, Карлсон решил осмотреть квартиру. Все равно малышу уже ничего не нужно. Обшарив сервант, он нашел $400, две золотые цепочки, достаточно старую для того, чтобы принять ее за антиквариат и икону. Распихав награбленное по карманам, Карлсон поспешил покинуть квартиру. Улица встретила его мелким осенним дождиком. Перед глазами все поплыло, ноги не слушались. Карлсон, пройдя десяток метров, присел на бордюр. Достав сигареты, он нервно закурил. Мысли в голове не ладились. Только сейчас к Карлсону пришло ощущение сделанного. Сознание бунтовало, отказываясь воспринимать совершенное Карлсона. Ему вдруг сильно захотелось помолиться. Он достал из-за пазухи икону и принялся осматривать лик Святой Девы Марии. Слова никак не находились, в голове стоял плотный туман.
«Эй, чего уставился?»
«Я помолиться хотел».
«Кому, полудурок?»
«Богу, кому же еще?»
«Богу? Ха, вот полудурок неудачный, но молись, молись».
Икона засмеялась. Аккуратно положив ее, он встал и шаткой походкой направился в метро. Перед глазами все плыло. Карлсон собрал всю волю в кулак, продолжая пробираться к метро. Добредя до подземки, Карлсон осознал, что денег у него, кроме 400 баксов, позаимствованных у трупа малыша, нет ни рубля. Сунув бабки из 100 зеленых, он кое-как загрузился на эскалатор.
Карлсон совершенно не понимал, что с ним происходит. Вдобавок, его желудок словно сжался в комок. К концу эскалатора Карлсона вырвало. Мир потихоньку носился из-под ног. Карлсон упал навзничь и долго смотрел стеклянными глазами в потолок. «Кто ты?» – спросил голос. «Я Карлсон, который живет на крыше», – одними губами ответил Карлсон. «Нет, ты не Карлсон. Ты Иван Семенович Григорьев. Электрик, алкоголик, у которого поехала крыша. И он таскает на спине ржавый вентилятор, найденный тобой на свалке. И воображающий, что он герой детской сказки. Нет, ты лжешь мне. Это неправда. Я Карлсон, который живет на крыше». «Ты знаешь правду», – спокойно ответил голос. От одной мысли, что голос прав, Карлсон сжался и задрожал. Опершись на стенку, Карлсон кое-как поднялся. Его бросало из стороны в сторону. Неуверенной походкой пьяного человека он отправился к поезду. Загрузившись в вагон, он завалился на лавку.
«Пусть падает, ты еще в конце ад»,
– пробубнил гнусавый голос из динамика. Карлсон медленно, но верно проваливался в темноту. Сумрак сгущался перед глазами, темнота окутала его. Проснувшись, Карлсон огляделся. Обычный вагон метро, обычная станция. Кое-как он вышел из вагона и решился подняться наружу. Улица встретила его по осенним прохладным ветрам. Подойдя к ближайшей палатке и расплатившись баксами за бутылку холодного пива, он наконец почувствовал себя человеком. «Жизнь и вправду ад», — подумал Карлсон. Все выглядело серым и бесчеловечным. Даже холодное пиво. Он совершенно не знал, что ему делать. Все произошедшие события заволокло туманом. Недолго думая, он решил немного прогуляться. Ночной мегаполис радовал глаз сотнями неоновых вывесок. Карлсон, еле шагая, отправился в сторону центра. Пройдя минут пять, он обзавелся еще одной бутылкой пива. Голова гудела, ноги дрожали, перед глазами все расплывалось немыслимо, технологией. Неожиданно из подворотни навстречу Карлсону вышли два крепко сложенных, укутанных кожаные куртки мужичка.
«Эй, есть покурить?»
– спросил один из них. Карлсон неуверенно дрожащей рукой протянул мятую сигарету.
«Спасибо»,
– сказал один из мужичков, и они быстрым шагом отправились дальше. Карлсон испугался не на шутку. Его сознание уже рисовало жутковатые картины расправы над Карлсоном. Руки неприятно взмокли, кровь впрыснула из приличной дозы адреналина. От Карлсона пахло потом и страхом. Через пять минут прогулки Карлсон наконец-таки успокоился. Купив себе еще один сосуд с пивом, Карлсон решил отправиться домой. Идя по дороге и насвистывая въевшуюся в сознание мелодию, Карлсон боязливо думал о малыше, вернее о том, что от него осталось. Он с ужасом представлял, что будет с ним, когда его арестуют. Медленно, но верно, хмель возвращался в его сознание, выкидывая оттуда ненужные размышления содеянному Карлсону. Гуляя по ночному мегаполису, Карлсон своим пьяным взором любовался ночью. Медленно, но верно, пространство искривлялось, время замирало, открывая новые горизонты. Навстречу Карлсону шел мир. Карлсон опустил глаза в пол и сделал лицо посерьезнее. Мент остановился и отдал честь.
Лейтенант Анопко, ваш документ, пожалуйста.
Карлсон, потупив пьяный взгляд в пол, честно признался. У меня нет документов.
Тогда пройдемте в отделение.
И мент схватил Карлсона за рукав. Ведь он не знает об убийстве. Это единственная мысль вертелась в сознании Карлсона. Вызвав по рации машину, мент с довольной ухмылкой усмотрел на Карлсона, который сжался в маленький комочек и нервно озирался по сторонам. Через несколько минут, сверкая фарами, приехал Бобик. Мент затолкал Карлсона в кутузку. Сам с важным видом загрузился на переднее сиденье. Через 15 минут езды машина остановилась у покосившегося здания. Карлсона вывели из машины и под конвоем с заломленными руками повели в отделение. Карлсон вспотел от страха. Он дрожал, как осиновый лист. Карлсона завели в маленькую комнатку. Закрыв дверь, мент достал дубинку. И с улыбкой двинулся на Карлсона.
Сознание включило тревогу. Тело, не подчиняясь разуму, забилось в угол. Первый удар пришелся Карлсону прямо по башке. В глазах потемнело. Он пытался закрыться руками, но удары следующие один за одним приходились на закрытые руками места. Кровь заливала глаза, каждый сантиметр тела отдавался болью. Душонка, сжавшись, маленький, бесформенный комочек, медленно умирала под ударами винтовской дубинки. Темнота черной шторой опустилась на его глаза.
Разлепив глаза, Карлсон осмотрелся. Его почти бездушное тело оттащили в обезьянник. Самым больным и обидным, даже позорным, были не синяки и ссадины, а то, что у него отобрали его ржавый пропеллер. Голова жутко кружилась, как после карусели. Все тело обижалось болью, волосы на голове слиплись от засохшей крови. Воздух пах мочой и потом. Рядом на лавке спал бомж, а по центру обезьянника расхаживала молодая девица. Она то и дело подходила к решетке и усталыми глазами смотрела на дверь. Карлсон лег на лавку рядом с бомжом и тупо уставился в потолок. Бомж, спавший рядом с Карлсоном, проснулся, сев на лавку. Он тупым мутным взором уставился в стену.
Ты, дебил, просыпайся давай.
Бомж толкнул Карлсона в плечо. Он неуверенно посмотрел на бомжа.
Ты знаешь, кто я?
Нет, честно ответил Карлсон.
Я бог.
Бомж победно вскинул руки. А я Карлсон, который живет на крыше, с улыбкой произнес Карлсон.
Люди, дерьмо. Человечество, это всего лишь стадо баранов, полуумных идиотов, потребителей. Они в сущности ни на что не способны, только жрать и спать. Ты знаешь, кто отнял мою силу? А я тебе скажу, кто. Телевизор.
Бомж не унимался, брызгая слюной. Его глаза хищно горели.
Раньше от одного моего имени люди падали на колени. А сейчас надо мной издеваются все, кому не лень. Знаешь, дорогой мой, апокалипсиса не будет. Я его отменил. Пусть эти уроды мучаются, как хотят. Я на пенсии, все. Теперь, когда церковь торгует сигаретами и бухлом, я на пенсии, все. Пусть молятся идиоты. Они ведь тоже не верят, спекулянты. Толстые потные рожи попов, от которых несет перегаром. А ну, кончай там философию разводить.
И для придания своим словам нужного веса мент угрожающе поднял дубинку.
Ладно, ладно, молчу, сами обо всем узнаете.
И бомж, завалившись на лавку, погрузился в сон. Карлсон сел пораженный, услышанный. Он тупо уставился в стенку. Неужели в этом грязном мире совсем нет ни капли света? Неужели все действительно настолько плохо? Липкие мысли о красоте и доброте. Может и правда есть мир, светлый и чистый. Но не у меня, ведь я убийца, грязный трус. Карлсон просидел в потоке этих мыслей очень долго, и только тогда за дверью стемнело, его отпустили, отдав ему деньги и две золотые цепочки. Первым делом, выйдя из отделения милиции, Карлсон отправился в ближайший магазин. Ему страшно хотелось водки. Купив два снаряда и сырок, он отправился в ближайшую подворотню. Водка лезла с трудом. Каждый стакан, словно наждак, продирал глотку, и сырок совершенно не помогал. К концу второй бутылки перед глазами все поплыло. Уши забило ватой, мир стал словно пластилин, нежно поддерживая уже ничего не соображающего Карлсона. Тихие сумерки сознания, липкая похоть, рваные ступеньки, ветерок, нежно ласкающий волосы, крыша плоская, как блин. Карлсон нервной рукой пару раз крутанул ржавый пропеллер и полетел. Малыш и Карлсон. Текст читали Павел Меркулов, Андрей Пономарев, Сергей Гелев.